Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных странах. От Дании до Филиппин. С вами авторы «Атласа мира», обозреватели «Радио Свобода» Ярослав Шимов
и Александр Гостев.
Балтийское море. Море между миров. Будет ли борьба за Балтику вечной? Почему это небольшое внутреннее море, самое слабосоленое из относительно больших морей в мире, кстати, из-за огромного стока рек, и сейчас, и бесчетное количество раз в истории, становилось ареной жесточайших сражений и притязаний, поводом для ведения войн и для заключения международных договоров? Почему его существование веками влияет на мировую политику и мировую безопасность? Именно об этом пойдет речь в нашем новом выпуске.
Ярослав, я сразу хочу заметить, что Балтийское море по своей географии, по своим очертаниям и вообще по месторасположению уникальное. Оно очень глубоко вдается в сушу Европы, в континент. Если бы Балтики как таковой не было, может быть, вся европейская история, может быть, и мировая, наверное, развивались бы как-то иначе. Балтийское море в наши дни, напомню, омывает берега аж 9 государств, то есть России, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Дании, Швеции и Финляндии. И, смотрите, сразу понятно, почему мы об этом говорим, потому что в этом списке, с учетом контекста наших дней, Россия и все остальные.
Более того, эти все остальные с недавних пор фактически страны НАТО.
Да, для почти всех перечисленных государств, существующих сегодня, не в прошлом, ну, кроме нынешних Дании и Германии, это единственный морской выход и военно-политический, и торговый в большой мир, в мировой океан, через вот такое бутылочное горлышко. И поэтому Балтику, конечно, можно сравнить и с Черным морем, и с принадлежащими Турции Черноморскими проливами, о которых мы говорили прошлой весной. Балтийское море, оно ведь очень мелководное. Из-за небольших его глубин многие места на Балтике недоступны вообще военным кораблям в первую очередь, ну и торговым транспортным судам с маломальски значительной осадкой. Сразу мне, знаете, какой кусок истории вспоминается? После Первой мировой войны Германии вообще было запрещено иметь фактически военно-морской флот, а потом постепенно, ну, ей как бы разрешили что-то делать. И когда к власти пришли нацисты, они как бы всех обманули. Это история двух знаменитых линкоров под названием «Бисмарк» и «Тирпиц». Англия, Франция разрешили Гитлеру эти корабли строить с учетом заявленного малого водоизмещения. То есть они считали, что это все будет для мелководной Балтики, то есть, соответственно, если будет война, то против Советского Союза. Но эти линкоры оказались настолько мощными, быстроходными и страшными, это влияло потом на стратегию поведения и союзников, и, кстати, Советского Союза во всей Северной Атлантике, на морские конвои, ленд-лиз, еще очень долгие годы. А начал я вспоминать эти линкоры именно потому, что они строились с учетом того, что Балтика — это фактически есть ОЗ, Немецкое море, и готовились они для войны там. Если на Черном море Босфор и Дарданеллы, но на Балтике же тоже датские проливы, так называемые. Это система проливов между Скандинавским и Ютландским полуостровами, ну, то есть между Швецией и отчасти Норвегией и Данией. Их целых 5, у них очень красивые такие скандинавские названия, самые известные — Каттегат и Скагеррак. Вот эти датские проливы — это основной морской путь, который соединяет все порты Балтийского моря с портами Мирового океана. И столетиями за проход по некоторым из этих проливов Дания взимала так называемую Зунскую пошлину. Потом в XIX веке была Копенгагенская конференция, и датские проливы, в отличие от черноморских, стали официально свободными для всех международными водными путями. Почему Балтика еще важна и почему это бутылочное горлышко? А потому что теперь с 98-го и с 2000-го годов существует же два моста, Большой Бельт между датскими островами Фюн и Зеландия, где самая глубокая часть вот этих проливов, где большие корабли относительно могут ходить, и Эресунский мост между Данией и Швецией, между Копенгагеном и шведским городом Мальме.
Все, кто смотрел, ставший всемирно знаменитым сериал под названием «Мост», детективный датско-шведский совместный. Там этот мост в центре внимания находится.
Да. И очень хорошо понятен и заметен, как там все устроено. Так вот, эти мосты очень сильно ограничивают судоходство, в первую очередь, военное. Балтика еще, я должен сказать, оно очень грязное море. И во многом по этим причинам. То есть на экологическом состоянии Балтийского моря очень сказывается наличие всяких свалок, химического оружия, например, потому что там после Второй мировой войны проводилось массовое захоронение контейнеров с ядовитыми веществами. Я, как человек, увлекающийся дайвингом, могу сказать, что это одно из самых интересных морей для дайверов, потому что это одна из самых известных в мире морских свалок военного металлолома на дне. То есть это линкоры, эсминцы, самолеты, подводные лодки. Этого очень много лежит с эпохи двух мировых войн. Но вообще же это очень плохо, потому что ученые разных стран, океанографы, они не раз находили суда, корабли с химическим оружием, брали там пробы воды и грунта, изучали течение, и что выяснили, что из очень многих этих судов началась утечка отравляющих веществ. И сотни случаев, например, в Балтийском море зарегистрированы попадания химического оружия там в рыбу, в рыболовные сети, куда-то еще. И, например, в 2003 году около тонны нашли такого страшного вещества, как иприт, в виде таких сгустков, которые попали куда-то там в рыболовецкие какие-то уловы. Вот почему Балтийское море, оно такое, оно важное всегда было.
Вы упомянули насчет лежащих на дне Балтики эсминцах и прочих относительно современных кораблях после войн уже 20 века. А я вспомню знаменитый шведский корабль «Ваза», который затонул в 17 веке. В своем первом плавании он проплыл совсем немножко, чуть более километра. Там была конструктивная ошибка. Это было огромное, самое большое военное судно на тот момент. И плыло оно в сторону Польши, с которой Швеция тогда находилась в состоянии войны. Оно затонуло, и оно пролежало на дне морском 333 года, вот такая сказочная цифра, после чего было в результате уникальной операции поднято, отреставрировано, и сейчас оно является экспонатом целого музея в Стокгольме. Очень интересного, очень необычного. Можно считать этот корабль символом, не очень удачливым, конечно, борьбы за Балтику. В отличие от Черного моря, в истории Балтики, ну, по крайней мере, в обозримом прошлом, не было ситуации, когда она была чем-то внутренним озером, чтобы большую часть его побережья принадлежала какому-то одному государству.
Ну, можно сказать, что в 17 веке, ну, почти оно было шведским морем.
Вот близко к этому шведы подошли, но продлилось недолго, и в конце концов, после того, как они проиграли так называемую Великую Северную войну России в начале 18 века, так сказать, опять понеслась. Там боролись за свои интересы и германские государства, и та же Швеция, и Россия, естественно, и Польша какое-то время, и Дания, само собой. Регулярно заходили туда британские эскадры, например, в ходе наполеоновских войн был эпизод, когда британская эскадра в 1807 году обстреляла и
сожгла.
Очень сильно, да, фактически сожгла значительную часть Копенгагена, поскольку Дания была в тот момент союзницей наполеоновской Франции. В общем, много было разных эпизодов, но надо заметить, что Балтика была не только морем войны, но и морем торговли. Естественно, с ней связана история, к примеру, Ганзы, такого объединения севера немецких городов, которое было мощнейшим торговым союзом на протяжении нескольких столетий.
Я бы его назвал даже военно-политическим союзом, потому что у Ганзы были и собственные военные суда, и военные моряки, и это было такое политическое объединение, которое оказывало влияние на судьбу Европы.
Это правда, да. Ну, как бы создана изначально была, исходя из торговых интересов, входивших в нее городов, распространялось ее влияние, собственно, далеко на восток, и одно время тесные связи с Ганзой имели, например, и Новгород, и Псков.
Вообще Россия всегда, или то, что было на месте России до этого, будь то Русь, Московское княжество, Новгородская земля, имели интересы на Балтике. Немногие знают, что остров Буян из русских каких-то народных былин действительно существует. Это старинное славянское название нынешнего немецкого острова Рюген на Балтике, одного из крупнейших, того самого, где Гитлер построил свой вот этот страшный, я там был, многокилометровый курорт, где никогда не отдыхало ни одного человека. Сейчас это чудовищное заброшенное здание такое, напоминающее впрямую о нацизме.
Этот остров, его более правильное славянское название Руяна, там жили изначально славянские племена, и по большому счету они германизировались только, кажется, веку к 15-му.
Ну и вообще путь из варяг в греки, да, вспоминается. Ну, конечно, Балтика.
Да, поэтому, конечно, значение этого моря, оно огромно. И не мудрено, что это море и его берега были ареной битв в обеих мировых войнах. И теперь это море лежит в центре пересечения самых разнообразных конфликтов, которые очень сильно обострились в последние годы по понятной причине. Россия и Запад противостоят друг другу, и вторжение России в Украину перевело это противостояние в совсем уже горячую, назовем это так, фазу. И Балтийский регион, хотя он непосредственно этой войной не затронут, на самом деле там эхо этой войны звучит очень сильно, эхо и политическое, и экономическое, и военно-стратегическое.
Я перед началом нашей беседы специально некоторые цифры освежил в памяти. На начало 1991 года, когда развалился Советский Союз, Балтийский флот всего военно-морского флота СССР являлся крупнейшим флотом в регионе. Он имел в своем составе аж 232 боевых корабля, включая 32 подводные лодки, 328 боевых самолетов, 70 вертолетов, 16 крупных пусковых установок береговых ракет, всякие соединения береговой обороны, артиллерию, морскую пехоту и так далее. Сегодня, в последние, вернее, годы, в последние 10 лет, Россия явно хочет все это воссоздать, хотя пока все выглядит по сравнению вот с теми цифрами 91 года, которые я назвал очень жидко. Флагманом корабельного состава Балтийского флота является сегодня всего-навсего эсминец, эскадренный миноносец, настойчивый. Но сейчас Балтийский флот, официально это решение Путина, он стал основной учебной базой для ВМФ России, а не какой-то другой Балтийский флот. И наряду с первым командованием ВВС, ПВО, Московским и Ленинградским военными округами, он вошел в состав созданного Западного военного округа. И довольно недавно было объявлено, что на базе 12-й дивизии надводных кораблей, которая в Калининградской области базируется, это порты Калининград и Балтийск, планируется создание некоего российского постоянного оперативного военно-морского соединения во всей Северной Атлантике.
Вы сказали о военно-морской составляющей вот этой российской группировки, но там на самом деле есть и очень важная наземная составляющая, и она растет. То есть, если еще в начале 2000-х годов из Калининградской области войска выводились, и их численность сокращалась, то после 2008 года, когда начала нарастать вот эта конфронтация между Россией и Союзом НАТО, было принято решение о том, что следует наращивать сухопутную группировку в Калининграде, в так называемом Калининградском оборонительном районе, вместо одной мотострелковой бригады добавить к ним еще одну, увеличить количество артиллерийских частей, морскую пехоту, дополнительные ракетные войска. Ну и символом вот этого усиления стала переброска в Калининградскую область тех самых ракет «Искандер», которыми так любят хвастаться прокремлевские патриоты. Поскольку Россия вышла из договора об обычных вооружениях в Европе, то теперь она может держать там и ядерное оружие. То есть Калининградская область стала не просто изолированным российским анклавом, а мощнейшей военной базой. Там есть такое место, которое называют Сувалский коридор. Это такой вечный предмет беспокойства НАТО. Это узкое место между границей Калининградской области, где она состыкуется с Польшей и Литвой, и границей Беларуси. Там что-то около 100 километров ширина.
То есть это тоже бутылочное горлышко ЕС и НАТО сейчас.
Сухопутное, да. Это место, где Польша, то есть Центральная Европа, соединяется со странами Балтии. И теоретически, если представить себе ужасный и полномасштабный конфликт НАТО и России, то встречными ударами могут российские и, предполагается, союзные с ними белорусские войска отсечь войска НАТО, которые находятся в Балтии, и открыть себе дорогу вглубь Польши. Но это такие рассуждения, которые, надеюсь, никогда реальностью не станут, но стратегическое значение этого региона они отражают.
Я напомню, что вы слушаете наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся.
I made it clear to President Putin. Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Ярослав Шимов и Александр Гостев. И мы продолжаем разговор о Балтийском море и о том, почему это внутреннее море Европы и сейчас, и бесчетное количество раз в истории становилось ареной сражений, притязаний, поводом для войн и для заключения всяких международных договоров. Мы вот поговорили об усилении в военном отношении России на Балтике, в ситуации перед украинской войной. Можно вспомнить о том, что НАТО все предыдущие годы до недавнего момента там как-то очень сильно слабело. Что-то изменилось после начала войны?
Мне всякого сомнения, на самом деле, после 2014 года, после начала войны как таковой в Украине, потому что мы забываем, что началась-то она 8 лет назад. Это сейчас только началась самая ее ужасная и полномасштабная фаза. Уже тогда НАТО приняло решение, что следует укреплять свой восточный фланг. Как к восточному флангу относится Польша, относятся три страны Балтии, то есть непосредственно страны этого самого Балтийского региона. Было решено создавать там дополнительные батальонные группы НАТО, посылать туда для начала на правах ротации, то есть постоянно их менять, чтобы численность оставалась на одном уровне в соответствии с тогдашними соглашениями с Россией, но войска там эти все время были. Посылать туда войска западных союзников, американские, немецкие, французские и так далее. И расширять военные базы, которые есть и в Литве, и в Латвии, и в Эстонии. На регулярную основу поставлено теперь учение совместное, которое проводится, и уже и в этом году эти учения были. И что характерно, Россия всегда отвечала на эти учения НАТО своими учениями в этом регионе. Либо в Белоруссии у западных ее границ, либо в западных регионах самой Российской Федерации. В этом году сопоставимых с натовскими учений там не проводилось, поскольку Россия занята войной в Украине, на учения несколько не хватает сил.
Насколько я знаком с последними решениями НАТО, Балтику они действительно практически совсем, ну, конечно, российскую территорию, выход к морю никуда не денешь, хотят после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический союз, в общем, сделать своим внутренним морем, причем там некое интересное распределение ролей должно произойти. Например, Польша совершенно не собирается развивать свои военно-морские силы по согласованию. Это такая концепция развития военно-стратегической Польши на ближайшие 20 лет. Они очень сильно будут увеличивать свою сухопутную армию до 400 тысяч человек, чтобы, естественно, противостоять, как они считают, потенциальной российской угрозе на сухопутном направлении. А полагаться они будут на военно-морские силы Великобритании, ФРГ и теперь очень сильно на шведский флот.
Я добавлю, что Финляндия тоже будет иметь свою собственную роль. Она будет с севера, Польша с юга, а Финляндия с севера, тоже важной именно сухопутной силой, поскольку у финской армии есть очень хорошая система подготовки резервистов, и маленькая Финляндия, в которой, если я не ошибаюсь, где-то 5, что ли, 6 миллионов населения, способна в случае всеобщей мобилизации выставить до 900 тысяч солдат. И у финнов также очень качественная авиация. У них будет военная специализация по операциям военно-воздушным.
Швеция, кстати, сейчас находится в панике. Они недавно провели ревизию своих вооруженных сил, поняли, что в случае вот прямого, не дай бог, военного столкновения они продержатся неделю максимум. При том, что Швеция исторически всегда сама создавала прекрасную свою военную технику, которой она торгует по всему миру. Она считается одной из лучших в мире. У нее свои крейсера, фрегаты, подводные лодки, истребители, бомбардировщики и так далее. Но их просто очень мало. Сейчас, после 200 лет нейтралитета Швеции, они действительно выделяют реально деньги, в первую очередь, на строительство своих небольших для Балтийского моря военных кораблей, так называемых корветов и фрегатов, с красивыми названиями тип Висбю, это столица острова Готланд, и, собственно, тип Готланд, который самый главный шведский остров.
Что касается Готланда, то там есть и другие, так сказать, военные телодвижения, они там учения начали проводить и усилили несколько небольшую, но все-таки воинскую группировку, которая там находится. То есть, ну, зашевелились, грубо говоря. Что касается производства военной техники, то да, шведское военное производство не совсем свернуто, но скорее по мелочам. Вот они поставляют, например, Украине сейчас ракетные установки, которые можно с плеча запускать.
Вы имеете в виду ПЗРК, переносные зенитные ракетные комплексы?
Они называются Карл Густав по имени шведского короля. Это забавно просто.
И Ярослав, вы ведь недавно вернулись из Риги, где на очень интересном мероприятии побывали, которое было посвящено концепции европейской безопасности на севере Европы.
Да, это так называемая Рижская конференция. Она проводится, в общем-то, регулярно. Она не проводилась только последние два года в связи с пандемией. Аналитики, политики, дипломаты там принимали участие. В основном как раз из стран Балтийского региона. Обсуждалась ситуация, естественно, связанная с украинской войной и тем, как она меняет архитектуру безопасности Европы. И затрагивались там самые разные темы. От того, о чем мы с вами говорили, от расширения НАТО, от того, как удивительным образом Кремлю удалось, выступая вроде бы изначально против расширения НАТО, добиться вступления в него Финляндии и Швеции, чего не предвиделось и близко перед началом войны. Также говорилось и о том, что теперь, собственно, делать с российским присутствием в его самых разных ипостасях, включая и чисто гражданские моменты. Я имею в виду вот эти визовые проблемы, усилившуюся эмиграцию, бегство от мобилизации значительной части российских граждан. И там, конечно, звучали самые разные точки зрения. Общая позиция, как известно, стран, непосредственно примыкающих к России, имеющих с ней границу, это Финляндия, это три страны Балтии, это Польша, она жесткая. Усиление значительное ассигнований на оборону и максимальная попытка от России отгородиться, пока она ведет такую политику, какую ведет. С другой стороны, есть такие страны, как Германия, которая тоже относится к этому региону, где традиционно позиция по отношению к Москве была более мягкой. Сейчас идет некий пересмотр. Но в любом случае, насколько я понял, в немецких правящих кругах все еще присутствует довольно большая группировка влиятельных людей, которые при случае, они не хотят захлопывать дверь, ведущую к Кремлю, хотя лично, возможно, с Владимиром Путиным и его ближайшим окружением, после того, что произошло, они общаться и не готовы. То есть общее направление, как можно было понять из тех дискуссий, которые велись в Риге, оно, безусловно, ясно, и оно обозначается немецким словом «Zeitenwende», что означает «смена» или «слом эпох». Слом эпох произошел. К сожалению, политика такой мягкости и попытки, что называется, через экономические отношения как-то встроить Россию в общеевропейскую систему, она провалилась. Поэтому сейчас будет делаться гораздо больший упор на как раз вопросы обороны и безопасности. И, что, конечно, наверное, простым гражданам не может принести большой радости, на более жесткий контроль относительно тех граждан, которые перемещаются из России в Европу. Кто-то и в обратном направлении. Конечно, это только начало. Война идет 8 месяцев, но общее направление уже стало понятным.
О пресловутом «Северном потоке» упоминалось. Это вот как раз Балтика, как раз вопрос энергетической безопасности Европы. Это ключевой вопрос, но же для Германии, не только для Германии, конечно, и самый животрепещущий, самый теплый, простите мне, такой каламбур. Как раз это ведь конференция-то, так я понимаю, случилась сразу после вот этих странных взрывов.
Безусловно, об этом говорилось, потому что энергетическая безопасность, сейчас зима уже на носу, это самая актуальная, самая горячая, опять-таки, слегка скаламбурю тема. Да, очень много говорилось об альтернативных путях и альтернативных поставках. Очень много сейчас, конечно, выиграет Норвегия от происходящего, поскольку она становится очень важным поставщиком. Недавно Еврокомиссия заявила, что уже смогла на 2/3 с начала этого года сократить объемы поставок российских энергоносителей в Европу. Этого, конечно, недостаточно. По-прежнему сегмент рынка российские нефть и газ занимают относительно солидный. Поэтому строятся в пожарном порядке обходные пути. В частности, газопровод, только что открытый из Норвегии в Польшу, который дальше через польскую газотранспортную систему идет к границам Чехии и Словакии. И здесь распределяется уже в эти страны. Далее, соответственно, поставки пресловутой LNG, то есть сжиженного газа, по морю из Северной Америки, из Соединенных Штатов в первую очередь. Там возникли определенные проблемы, чисто технические, сейчас углубляться не будем. То есть объемы этих поставок, они не настолько возросли, как и американцы, и европейцы рассчитывали, но это преодолимые вещи. В любом случае, эта игра все-таки не совсем короткая. Эта игра, рассчитанная, по крайней мере, на несколько лет, прежде чем вся европейская система энергетического обеспечения себя реконструирует и переформатирует. Это долго, слишком долго, и об этом тоже говорилось на Рижской конференции, Европа верила в то, что агрессивность Путина не так велика, что с ним можно и нужно иметь дело, и что газ и нефть не используются Кремлем в качестве политического оружия. Пожалуй, только страны Балтийского региона на самом деле регулярно с 2008 года, с войны в Грузии, предупреждали о том, что газ – это тоже оружие. Им, к сожалению, не все западные союзники верили, и сейчас в пожарном порядке приходится дополнительные пути искать. Конечно, это и южный путь через Турцию, поставки энергоносителей из стран Ближнего и Среднего Востока. То есть все, что можно, используется, все, что можно, делается.
Подытоживая итоги этой конференции, где вы побывали, и наши беседы, что Россия загоняет сама себя в допетровские времена, может быть, во времена еще до Ивана Грозного? Изоляция России на Балтике – неизбежность?
Если не произойдет каких-то действительно серьезнейших сдвигов в высших эшелонах российской власти и, соответственно, во внешней политике России, то да, мы вступаем в период долговременного противостояния военного, политического и экономического России и западных стран. Это не значит, что у России нет альтернатив. Очень может быть, что это начало некоего поворота России в сторону совсем другую. Спиной к Европе, а лицом к великим азиатским соседям. Что это России принесет, особенно в плане технологического развития и культурного, бог знает. Но и такой вариант возможен. В любом случае, для Балтики это значит одно. Она останется очагом напряженности, ну, я бы осмелился предположить, вот до конца нынешнего десятилетия точно. Там видно будет.
Итак, это был наш «Атлас мира». «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, от Spotify, SoundCloud до Apple Podcasts, Google Podcasts, iTunes или CastBox. А еще, разумеется, на нашем сайте свобода.org, в разных аккаунтах «Радио Свобода», в разных социальных сетях. Всегда напоминаю, ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Продюсер этого «Атласа мира» Юлия Голубева, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на некоторое время. Всего вам доброго, не болейте. И, конечно, мира нам всем.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.